В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. На календаре 17 мая, и в ближайший час говорить будем о таком. Пункт пропуска Новотроицкое снова открыт. Почему сепаратисты обвинили украинских военных в обстреле Докучаевска?
Они сами обстреливают, а потом якобы мы используем такое оружие, понимаете? Они как-то так размывают эту линию фронта, и потом они обвиняют нас в том, что делают сами.
И как Мариуполь встречает океан Эльзы?
Для нас концерт «Океана Эльзы» — это просто вот настоящий праздник. Правда, мы этого очень ждали. Вся наша семья, во-первых, была и на флешмобе.
А во второй части программы мы поговорим об обострении во взаимоотношениях России и НАТО и о том, чем это может грозить европейской безопасности.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Сейчас в программе «Донбасс Реалии» свежий выпуск новостей. О них расскажет Егор Устинов.
Приветствую вас. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер отметил признаки замороженного конфликта в ситуации на Донбассе. Он обратил внимание на появление в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины официальных институтов. Генсек подчеркнул, что прогрессивное развитие местных структур затрудняет политическое взаимодействие. При этом, по его словам, ситуация на Донбассе вовсе не замораживается, так как боевые действия продолжаются. Российский Минюст не работает над обменом украинской военнослужащей Надежды Савченко на российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Речь идет только о возможной выдаче ее Украине. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министра юстиции России Александра Коновалова. По его словам, при наличии согласия трех сторон такая передача происходит, и подобная практика у России есть с государствами, с которыми ее эти двухсторонние механизмы связывают. По его словам, существует также сценарий, по которому договоренности достигаются по дипломатическим каналам. В этих случаях возможен обмен осужденными между государствами. Поддерживаемые Россией сепаратисты 18 раз за прошедшие сутки обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, пятеро украинских военнослужащих получили ранения. А самая сложная обстановка остается на Мариупольском направлении, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку противник один раз порушив режим припинення вогню. Це сталося під Трьохізбинкою. На Донецькому напрямку вчора бойові дії велися лише під Авдіївкою. І Маріупольський напрямок, там противник продовжує порушувати режим тиші фактично по всій лінії зіткнення. Зокрема, вчора лише поблизу Докучаєвська ворог випустив по наших позиціях 50 мінометних снарядів.
В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстреле окраин Докучаевска. По их данным, по окраинам города выпустили более 120 мин. В группировке ЛНР заявляют, что накануне украинские военные обстреляли район села Раевка из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один боевик погиб, еще один ранен. Контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое в Донецкой области в полном объеме возобновил свою работу. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. Ведомстве напоминают, что в конце апреля текущего года боевики группировки ДНР отказались осуществлять пропуск лиц и транспорта на данном направлении. На сегодня в зоне АТО единственным неработающим контрольным пунктом остается Золотое в Луганской области. Власти аннексированного Россией Крыма запретили крымским татарам проводить собственные траурные мероприятия по случаю 72-й годовщины депортации крымско-татарского народа, заявляет председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Памятные акции, запланированные российскими властями полуострова, он назвал формальными. Ежегодно в Крыму по случаю годовщины дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре крымской столицы. Но после аннексии полуострова России в марте 2014 года проведение подобных акций в центре Симферополя запретили.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях.
колониях. Это, как мы уже неоднократно говорили, значительно превышает пропускную способность этих направлений. Но, к сожалению, ситуация так, какова она является, в силу того, что это временные сооружения, обустроенные на обычных дорогах, больше позволить оформлять они не могут. Тем более, что работают только в светлое время суток. Но мы, как и прежде, стараемся и увеличивать сроки работы контрольного пункта въезда-выезда и максимально эффективно пытаемся быстро осуществлять пропуск лиц и транспортных средств. С утра сегодня на Зайцевом уже во время открытия КПВ ожидало около 700 автомобилей на пересечении линии разграничения и на Маринке около 500 автомобилей. То есть, конечно же, при таком напряжении движения сложно одномоментно оформить большое количество автомобилей.
Олег, последний вопрос вкратце. Есть ли информация о том, когда откроется пункт пропуска в Золотом, единственный из пунктов пропуска, который вот сейчас не работает?
Ситуация в Золотом во многом напоминает ситуацию, которая была в Новотроицком. Наши пограничные наряды и другие контрольные службы постоянно на месте, постоянно выдвигаются для несения службы, но боевики на той стороне по-прежнему не осуществляют никаких действий, и пропуск тоже не осуществляется. Мы надеемся, что все-таки те договоренности, которые были достигнуты в Минском формате по функционированию этого коридора, они будут боевиками выполняться, и, соответственно, что они все-таки возобновят пропуск в ближайшее время.
Спасибо за комментарий. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был помощник главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Ночью мины и снаряды запрещенного калибра взрывались в районе Докучаевска и Новотроицкого Донецкой области. Сепаратисты обвинили вооруженные силы Украины в нарушении минских договоренностей. В свою очередь, украинские военные говорят, что это очередная провокация боевиков, которые свои обстрелы пытаются списать на вооруженные силы Украины. На этот раз обошлось без жертв. Более детальная информация от воюющих сторон миссии ОБСЕ и местных жителей по данному инциденту в материале Дмитрия Донского.
Сепаратисты на своих интернет-ресурсах выложили информацию, что этой ночью украинские военные произвели массированный обстрел Докучаевска. Этот город сейчас контролируется боевиками. В так называемом Министерстве обороны ДНР заявили:
огонь по Докучаевску был открыт со стороны ВСУ минувшей ночью. С полуночи до 4 часов утра по территории населенного пункта было выпущено свыше 100 артиллерийских и минометных снарядов калибром 122 и 120 мм соответственно.
В штабе АТО заявили, что с момента подписания минских договоренностей украинская армия не использовала запрещенного вооружения. Военные также подчеркнули, что 100 снарядов, заявленных боевиками, могли бы разрушить половину Докучаевска. Спикер штаба АТО Антон Миронович сообщил, что боевики сами выдумывают эти цифры и места обстрелов. На самом деле, этой ночью боевики обстреляли украинских военных в населенном пункте Новотроицкое, который расположен недалеко от Докучаевска.
Вот там, вот в районе Докучаевска, там населенный пункт Новотроицка, который контролируется нами. И вот именно вот этой ночью они сконцентрировали именно огонь по нашим позициям, то на том направлении. Там были 120-миллиметровые мины. Это они делают уже не первый раз, что они, понимаете, они сами обстреливают, а потом якобы мы используем такое оружие. Понимаете, они как-то так размывают эту линию фронта, и потом они обвиняют нас в том, что делают сами. Это какая-то такая практика у них в последнее время постоянная.
Боевики на своих сайтах обвиняют ОБСЕ в том, что она игнорировала этот обстрел. Но в пресс-службе специальной мониторинговой миссии нам сообщили, что наблюдатели работают на месте предполагаемого инцидента и выясняют детали. Цитата.
В специальной мониторинговой миссии известно о предполагаемом инциденте в Докучаевске. Сегодня утром наши патрули выехали в Докучаевск и осуществляют мониторинг на месте. Наблюдения будут включены в наш ежедневный отчет, который будет опубликован завтра.
В соцсетях на страничке под названием «Типичный Докучаевск» местные жители писали, что этой ночью не слышали в городе звуков обстрела. Вот цитаты постов. «А что, нас обстреливали ночью? Пишут, что массированный обстрел был? Наверное, новости запоздалые. Слышно было не вчера, а позавчера очень сильно». И по данным ВСУ, и по информации так называемой ДНР, жертв среди мирного населения в районе предполагаемого обстрела нет. Нет также разрушенных домов. Сепаратисты заявили, что пострадал только местный элеватор и электрическая подстанция. Мы позвонили в Докучаевский электросети, представившись местными жителями. Нам подтвердили, что этой ночью была обесточена часть расположенного рядом колхоза. В жилом секторе электроснабжение не нарушено. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
С вами Денис Тимошенко, вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Аннексия Крыма и конфликт на Донбассе спровоцировали крупнейшую реформу НАТО со времен Холодной войны. Фронтом альянса стали Польша и страны Балтии. Там скоро появится 4000 постоянного военного контингента, новейшие танки и самолеты. В следующем году на их финансирование Соединенные Штаты Америки обещают выделить почти 3,5 миллиарда долларов. Это в 4 раза больше денег, чем в этом году. На днях в Румынии также появилась и мощная система противоракетной обороны, якобы для защиты от Ирана. Все эти шаги Россия расценивает как угрозу и обещает симметрично отвечать.
Теперь после размещения этих элементов ПРО мы вынуждены будем подумать о том, чтобы оккупировать угрозы, возникающие в отношении безопасности Российской Федерации.
Значит ли резкие заявления генералов НАТО и России, что мир близок к новому периоду холодной войны? Насколько к гонке вооружений, возможной эскалации, готовы обе стороны? И как от противостояния Североатлантического альянса и России в Европе может выиграть Украина? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Гость студии сегодня – военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
И сейчас о новостях из России. За публичное приравнивание политического режима СССР к режиму нацистской Германии депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Золочевский предлагает ввести уголовную ответственность по статье Уголовного кодекса «Реабилитация нацизма». Депутаты Госдумы из фракции Компартии Валерий Рашкин и Сергей Обухов также подготовили законопроект, запрещающий сравнивать политические режимы Советского Союза и нацистской Германии. Нарушителей запрета коммунисты хотят наказывать лишением свободы на срок до 10 лет. Так запретят ли сравнивать Советскую Россию и нацистскую Германию? Это обсудили с ведущим Михаилом Соколовым депутат-коммунист Валерий Рашкин и историк Андрей Зубов.
Добрый вечер, Андрей Борисович. Добрый вечер. Вот в свете сегодняшней политической обстановки, как вы видите, это серьезная такая инициатива, угроза? Что мы видим?
Нет, я думаю, что это, конечно, не серьезная угроза. Как бы не был странен, мягко говоря, нынешний политический режим, такие вопиющие абсурдные законы вряд ли он примет. Это сделано, как всегда, для того, чтобы скрутить свою личную популярность и чтобы об этих господах больше говорили в средствах массовой информации. Потому что вообще попытки ограничить научные исследования, сравнение, понятно, это и есть элемент научного исследования, и, естественно, результат научного исследования всегда публикуется, то есть становится состоянием общественности, это настолько явная антилиберальная мера, настолько явно противоречит всем принципам, которые строит современное сообщество научное во всем мире, что, я думаю, даже современные хозяева Кремля постерегутся поддержать такую инициативу.
У нас на линии Валерий Федорович Рашкин. Здравствуйте. И хочу вас спросить, что это вы вдруг решили покуситься на свободу слова, на свободу научного исследования? Какая патриотическая муха вас укусила?
Ну, во-первых, это никакое не покушение на свободу слова. Абсолютно. Другой вопрос. Знаете, когда начинает мне говорить, что вот ты Рашкин, там Рашкин, за счет того, чтобы о вас кто-то говорил, начинаете писать законы, ну, это ерунда самая настоящая. Я попросил это убрать из нашей лексики. Я четвертый созыв депутат Госдумы, и у меня сотня законов, не меньше сотни законов, из них уже 20 принятых в Государственной Думе. я работаю над законом, а не для того, чтобы кто-то там говорил о популизме. Это я имею право на это выражать мнение свое. Поэтому данный законопроект, в том числе из ряда других законов, они и подготовлены, исходя из ситуации, которая сложилась на международной арене.
Андрей Борисович, ну вот концепция, пожалуйста, значит, охаивают, хотят отнять победу и так далее. Собственно, ну, коммунисты, наверное, хотят приватизировать, так сказать, Красное Знамя, идти с ним на выборы, так что ли?
Я не знаю. В аргументы господина Рашкина я вообще не услышал никакой системы. Это хаос. Если нельзя приравнивать, чтобы не отобрали Кенигсберг, то это абсурд, понимаете? Нельзя приравнивать, если действительно нету в этом равенства. А если равенство есть, но страшно, потому что что-то отберут или что-то пересмотрят, ну, тогда это другой разговор. Вы понимаете, совершенно другой разговор. История не продажная девка ни коммунизма, ни империализма, она совершенно независимая наука. И если в политических моделях Германии и Советского Союза, нацистской Германии и Советского Союза, есть общее, оно, безусловно, есть от два тоталитарных режима, с очень похожими методами деятельности, то глупо даже об этом спорить.
Это было интервью историка Андрея Зубова и депутата-коммуниста Госдумы России Валерия Рашкина. Они рассказали о своем отношении к проекту закона об ответственности за сравнение тоталитарного режима СССР с нацистской Германией. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
Когда можно будет провести выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Донбасс может залить фенолом и нафталином. И что даст Украине повышение цен на нефть? Более подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. Во время поездки в Донецкую область президент Порошенко отметил, что выборы можно провести уже до конца этого года, хотя есть ряд условий – безопасность, стабильное прекращение огня и присутствие полицейской миссии ОБСЕ, пишет газета «Сегодня». На последней встрече глав МИДа в Нормандской четверке, как известно, выборы были одной из центральных тем, хотя переговоры закончились ничем, российская и украинская стороны так и не пришли к консенсусу. По данным источника издания, близкого к переговорному процессу, камней преткновения было несколько. Сроки работы полиции от ОБСЕ и вопрос отдельный для оккупированных территорий Центральной избирательной комиссии. А вот среди требований Украины, чтобы полицейская миссия работала до, во время и после выборов. Оппоненты же не хотят видеть ОБСЕ после выборов. Но важность миссии ответил и вице-президент США Джо Байден. И Петр Порошенко подчеркнул, большинство стран, участниц ОБСЕ, выступают за ее введение. Затопление шахтными водами, разгерметизация радиоактивных могильников, сброс химикатов на полуразрушенных предприятиях. Сейчас к этому списку потенциальных бед добавились еще и неприятности на фенольном заводе, который находится в серой зоне между подконтрольным ВСУ, Торецком и Горловкой. Об этом пишет КП в Украине. Как утверждают журналисты издания, жители поселка Новгородское, посреди которого и стоит единственный в СНГ завод, перерабатывающий фенольное и нафталиновое сырье, бьет тревогу. Заводской шламонакопитель, в котором собралось 400 тысяч кубометров ядовитых отходов, пришел в окончательный упадок. Дамба отстойника много раз попадала под обстрелы и может рухнуть, если ее срочно не укрепить. А между тем у подножия завода живут около 10 тысяч человек. Лоббисты дорогой нефти стимулируют ее подорожание минимум до $50 за баррель. Последствия этой ситуации для Украины противоречивы, констатирует Украина Молода. С одной стороны, как пишет издание, страна получит основания для подорожания бензина и дизельного топлива, а это, в свою очередь, будет способствовать росту основных цен. С другой стороны, повышение стоимости нефти на мировых рынках обычно вызывает параллельное подорожание металла, других сырьевых товаров, в том числе и продукции сельского хозяйства. А это именно та номенклатура, которая приносит главную часть украинских поступлений от экспорта. Ведь Украина, несмотря на все многочисленные декларации, продолжает оставаться сырьевым государством. А более дорогой металл и зерно позволят Украине лучше заработать. Подробнее в статье «Заговор вокруг барреля».
С вами Денис Тимошенко, вы слушаете программу «Донбасс Реалии». В Праге состоялась ежегодная книжная ярмарка «Мир книги». Почетными гостями второго по масштабу в Европе фестиваля издателей стали северные страны – Норвегия, Финляндия, Швеция и Дания. Среди 27 стран-участниц была представлена и Украина силами энтузиастов и волонтеров. Мария Щур пообщалась с посетителями и организаторами украинского участия в празднике книги.
Відділ України біля самого входу на книжковий ярмарок. Під написом «Україна» стоїть двійко молодих людей. Хлопець у вишиванці і дівчина, студентка-україністка, обоє волонтери. На стендах книжки сучасних українських авторів, переклади чеською мовою. Все підібрано і привезено співробітниками українського журналу, що видається у Чехії. Активно допомагає голова об'єднання українок у Чеській Республіці Марія Прокоп'юк.
До нас сьогодні зверталися видавництво Масарикового університету, з Карлового університету, з Народно-технічного музею. Ми записуємо їхні побажання, щоб вони хотіли там у себе бачити, і будемо намагатися якось своїми власними силами посередкувати, щоб вони могли дістати всі книжки чи мапи. Ці, особливо після Майдану, кожен знає Україну, реагує якимось чином. Дуже важливо, щоб Україна була представлена, тим більше так фахово, як цього року вона представлена, що тут є україністи, які вам зразу можуть порекомендувати книжку. Приходять люди, які питаються, що якась відпочинкова література, чи хочуть якусь літературу наукову. Ми вже стикнулися з тим, що у нас, наприклад, не представлені словники, у нас, наприклад, не представлені тут лінгвістична література, а за цим люди підходять і запитують.
Поки ми розмовляємо, до стенду підходять люди. Чоловіка, який з зацікавленням розглядає плакат з перекладами українських книжок у Чехії, запитую, чим він зацікавився.
Я сам старий пан, мам рад книги.
Я старий пан і люблю книжки.
А читаєте якими мовами?
Ну, ніколи.
Кількома.
Якими?
Англійською, французькою, чеською, нідерландською, українською, російською, польською, а також дещо турецькою.
В Туреччині.
Ви щось знайшли для себе?
Не, там тебе дійсно.
Ні, там ці речі виглядають цікаво, але все це таке, знаєте, мені було б цікаво почитати політичну аналітику, але українську.
Підходить ще один пан, який купує книжки українською мовою. Цікавлюся, що він купує.
Купляю Жадана Венецюка. Дуже люблю Венецюка, дуже люблю Жадана також. А цю нову книжку тогорічну немає ще.
Як часто буваєте в Україні? Маєте можливість купити це в Україні?
Так, я там їжджу на форум видавців щороку, а цьогоріч також поїду до Чернівців на Меридіан Чернові.
Хто ви чим займаєтеся?
Я Еро Балк, Фінляндія, перекладач літератури чеської, словацької, української, лужицько-сербської, русинської.
Марія Щур побувала на книжній ярмарці в Празі, де була представлена і Україна. Сегодня в Мариуполе в 8 вечера группа «Океана Эльзы» дает бесплатный концерт для своих фанатов. Так, группа начинает свое мировое турне. Сегодняшний концерт – это ответ Святослава Вакарчука на флешмоб «Мариуполь шикает на океан», который тысячи мариупольцев провели год назад. Концерт состоится в спортивном комплексе «Ильичевец». По предварительным подсчетам организаторов ожидается 30 тысяч зрителей. В городе из-за концерта даже изменен график движения транспорта. Так что же сейчас происходит перед концертной площадкой? Об этом нам расскажет наш корреспондент Ирина Горбасева. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Ирина, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, собираются ли уже фанаты на предстоящий концерт?
Я сейчас нахожусь на площади перед спортивным комплексом. До начала концерта «Океан Эльзы» остается чуть больше 2 часов, но площадь перед стадионом уже заполняется фанатами. Говорят, самые активные занимали очередь с утра. Сразу скажу, хочу сказать о транспорте. Проспект, на котором находится спортивный комплекс, будет перекрыт с 6 часов и до окончания концерта. График движения транспорта будет продлен до 1:00 ночи. Тем, кто приедет на своем автомобиле, нужно будет парковаться в квартале от комплекса, потому что те площадки, которые есть для транспорта около спортивного комплекса, они маленькие и предназначены будут только для VIP-персон. Много зрителей приехало на заказном транспорте, так что для них проблем уехать после концерта не будет. До последней минуты трудно определить, какое количество участников будет на этом концерте. Количество зрителей все время, во время подготовки менялось. Крытый стадион, где состоится концерт, может вместить 15 тысяч. Предполагается, что такое же количество будет и на площади около установленного экрана. У входа на стадион проводится тщательный досмотр. По периметру работают кинологи и взрывотехники. Прилегающую территорию патрулируют более 1000 полицейских. полицейских и 200 бойцов Нацгвардии Украины. Кроме полиции, здесь находятся 4 медицинских бригады из Мариупольской больницы скорой помощи, а также бригада быстрого реагирования и 20 волонтеров из местного отделения Красного Креста. Говорит начальник мобильной бригады Константин Бенковский.
Красный Крест мобилизовал свой отряд быстрого реагирования по оказанию первой помощи. Мы осуществляем работу силами 20 человек и 3 автомобилей. Наши действия будут заключаться в оказании первой помощи пострадавшим, если будут таковые, эвакуации их к бригадам скорой помощи. Сегодня дежурят 4 бригады скорой помощи, которые будут непосредственно находятся уже у нас здесь. Вот 20 человек отряда. Наши действия все согласованы с горздравотделом города, а также управлением полиции и нашими силовиками.
Ирина, скажите, а выступали с какими-то заявлениями организаторы концерта?
Вы знаете, накануне мероприятия генеральный директор Fusion Production, организатор мирового турне «Океана Эльзы» Юрий Герасименко назвал Мариуполь городом-героем. И в этом, по его мнению, заслуга жителей. Что повлияло на решение Святослава Вакарчука приехать в Мариуполь, Юрий Герасименко сказал. Прошу прямую речь.
Все переважило. Мабуть, переважила любов фанатів до музиканта, любов музиканта до фанатів і велика повага до цього міста, до його мешканців. Це, мабуть, зараз це місто-герой насправді. І ви його таким тут робите. Це наш форпост зараз нашої країни. От. І його не підтримати хлопці з «Океану Ельзи», ми як організатори просто не могли.
Ирина, вам удалось пообщаться с людьми, которые пришли на концерт? С каким настроением они пришли? О чем они вам говорили?
Да, конечно, удалось. Что касается настроения мариупольчан, то оно приподнятое. На площади очень много украинской символики, все находятся в приподнятом настроении. Среди фанатов не только молодежь, но и люди постарше. На концерт идут целыми семьями. Я предлагаю послушать, что говорит жительница Мариуполя Наталья Филатова.
Для нас концерт «Океана Эльзы» – это просто вот настоящий праздник. Правда, мы этого очень ждали. Вся наша семья, во-первых, была и на флешмобе. И сейчас, конечно, мы с радостью пойдем, увидим, попоем, потанцуем, всей семьей собираемся. Правда, большой праздник. Спасибо огромное Святославу Вакарчуку, потому что он же не просто к нам приехал с концертом. Он нам дал всем таким всем сигнал, показал, что если очень чего-то хотеть, если прилагать к этому усилия, то мечты обязательно сбываются. Поэтому ему за это огромное спасибо. Мариупольцы, он и забуду.
Концерт «Океана Эльзы» начнется в 8 часов, как заявили организаторы, сразу после пресс-конференции Святослава Вакарчука. По ее завершении зрителей ждет 3-часовое шоу. Сегодня город у моря встречает океан. Зрители уже начали запускать на территорию, но на эту минуту обстановка нормальная, все проходит организованно и без нарушений. Студия.
Спасибо, Ирина. Напоминаю нашим слушателям, с нами на прямой телефонной связи из Мариуполя была наш корреспондент Ирина Горбасева.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
До Олимпийских игр осталось 80 дней. На счету сборной Украины уже 154 лицензии. У спортсменов остается еще 1,5 месяца, чтобы оформить себе путевку на Олимпиаду. Своей последней возможностью смогла воспользоваться и представительница вольной борьбы из Донецкой области Алина Махиня. Она выиграла квалификационный турнир в Стамбуле и завоевала лицензию на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. О переживаниях перед важнейшим стартом, подготовкой к Олимпиаде, казацкой свадьбе и планах на будущее чемпионки мира и Европы 2013 года, чемпионки Европейских игр Алины Махини, узнавала Ольга Стрижова.
Алина, когда ехали на квалификационный турнир по вольной борьбе в Стамбул, переживали?
Да, волновалась. Да, я уже была настроена отобраться еще с мира в Лас-Вегасе. Я там остановилась в шаге от лицензии. Так оно обидно, что ну вот, уже мог спокойно себе готовиться. Нет, ехала в Турцию, понимала, что это последний шанс. Но я думала, ну если уже не отбираться с третьего турнира, когда в принципе уже как бы ну все основные конкуренты отобраны, все решилось, выиграла.
На Европейских играх в 2013 2015 году вы первой положили золото в копилку сборной Украины. Считаете это репетицией перед Олимпиадой?
Мы когда ехали на Европейские игры, мы там еще не знали, что это за соревнования. Но когда приехали туда, увидели эту организацию, увидели, что там насколько все это серьезно, уже начали считать медали, какая сборная, сколько медалей заработала страна, то я уже понимала, что тут надо не подкачать, надо собраться. Но я как-то была уверена, что я буду в финале, и когда тоже выиграла финал, но мне было приятно, что столько и мальчики, и девчонки пришли поболеть за меня, как они махали украинскими флагами, кричали «Украина», так было приятно.
Это ваши первые Олимпийские игры. С какими целями едете в Рио-де-Жанейро?
У нас еще в столовой поставили табло, светится, сколько дней осталось до Олимпиады. И думаю, ну, 80 дней. Думаю, что можно сделать за 80 дней? Думаю, ну что, хорошо подготовиться можно. Было больше, наверное, переживание, что вот не отберу. Уверенность есть, что если буду хорошо тренироваться, хорошо готовиться, то там все сложится.
Ваш муж тоже спортсмен, занимается дзюдо. Переживаете, когда смотрите его выступление?
Когда ты находишься еще более-менее, ты можешь там крикнуть, какие-то эмоции выплеснуть свои. Вот трансляцию в интернете никогда не смотрю только сетки, потому что ужасно переживаешь, сердце выпрыгивает, и ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, ты ничем не поможешь.
А чья идея была провести свадьбу в казацком стиле?
И это была идея мужа. Он очень любит историю Украины, он очень любит вот казаков, воинов, тональный наш такой дух казацкий. Вот и в перерывах между подготовкой он к чемпионату мира шили костюмы на заказ, дали ему сапоги 45 размера, потому что не могли найти. Гости поддержали нашу идею, все пришли в украинских нарядах.
После Олимпиады уже решили, чем будете заниматься?
После Олимпиады я планирую стать мамой, а там дальше я, ну, как судьба сложится.
Письмо из Донбасса. Николай Федоров, Луганская область, Краснодонский район.
После формирования ЛНРовской власти на территории Луганской области многие развлекательные заведения прекратили свое существование. Владельцы, у кого была такая возможность, покинули республику в поисках лучшей жизни, забросив свой бизнес. Однако кое-где все же остались какие-никакие кафе и клубы, куда можно было бы сходить заядлому тусовщику. Но цены, которые предлагают в таких заведениях, рассчитаны исключительно на состоятельных молодых людей. А таких тут раз-два и обчелся, особенно в моем родном Краснодонском районе. Еще до войны наша молодежь не особо жаловала такие элементы роскоши, как рестораны и прочее. Но в одно небольшое кафе все ходили с удовольствием. Там и цены были приятные, и выбор. Да и работали допоздна. А теперь завсегдатаями полюбившегося кафе стали военные ополченцы. Цены выросли, а график сократился. Ходить туда, да еще если одному, стало довольно страшно. Мало ли, что у этих постояльцев на уме будет. К тому же у них всегда при себе оружие. А пьяному человеку малейшего повода хватило бы для того, чтобы достать заветную игрушку из кобуры. Поэтому число посещающих это заведение заметно упало. Исключение составляют лишь бесстрашные молодцы и особо важные случаи, дни рождения, свадьбы. Подобная ситуация наблюдается и в другом. Молодежь зачастую не засиживается допоздна. Ведь комендантский час начинается ровно в 23:00 по московскому времени. Не скажу, что все поголовно придерживаются этого правила, но если речь идет о молодых людях, то они в основном стараются к этому времени покинуть темные улицы города.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии, и сейчас в программе новости о них расскажет Егор Устинов.
Помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд едет в Москву, чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщает посольство США в Украине со ссылкой на информацию американского государственного департамента. По сообщению, она встретится с представителями российских властей и обсудит следующие шаги по имплементации Минских соглашений. Кроме того, Нуланд обсудит ряд двухсторонних и региональных вопросов с представителями России. Россия будет настаивать на включении условий погашения так называемого долга Януковича перед Россией в программу помощи МВФ для Украины. Об этом заявил глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24». Россия, как член Международного валютного фонда, по его словам, не будет одобрять очередной второй этап программы фонда помощи Украине, если в этом документе не будет учтена возможность погашения долга перед Россией, отметил Силуанов. Согласно правилам МВФ, программа поддержки Украины должна быть одобрена странами-членами фонда. Украинская сторона заявление пока не комментировала. Общественный транспорт Мариуполя сегодня будет работать в усиленном режиме, чтобы доставить всех желающих на концерт группы «Океан Эльзы». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. После окончания концерта с целью обеспечения перевозки жителей работа городского транспорта и маршрутных такси будет продлена до 0 часов 30 минут. При этом основное движение транспорта будет осуществляться по проспекту Строителей и проспекту Мира во все районы города. Движение транспорта будет оперативно регулироваться диспетчерской службой Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Аннексия Крыма и конфликт на Донбассе спровоцировали крупнейшую реформу НАТО со времен Холодной войны. Фронтом альянса стали Польша и страны Балтии. Там скоро появятся 4000 постоянного военного контингента, новейшие танки и самолеты. В следующем году на их финансирование США обещают выделить почти 3,5 миллиарда долларов. Это в 4 раза больше денег, чем в этом году. На днях в Румынии также появилась и мощная система противоракетной обороны, якобы для защиты от Ирана. Все эти шаги Россия расценивает как угрозу для себя и обещает симметрично отвечать.
Теперь после размещения этих элементов ПРО мы вынуждены будем подумать о том, чтобы купировать угрозы, возникающие в отношении безопасности Российской Федерации.
Значит ли резкие заявления генералов НАТО и России то, что мир близок к новому периоду холодной войны? Насколько к гонке вооружений и возможной эскалации готовы обе стороны? И как от противостояния Североатлантического альянса и России в Европе может выиграть Украина? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в гостях студии программы «Донбасс Реалии» военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Здравствуйте, Алексей.
Приветствую вас.
Алексей, считаете ли вы вот эти изменения в Североатлантическом альянсе серьезной реформой, самыми большими изменениями со времен Второй мировой, холодной войны, Второй мировой войны, или это все-таки преувеличение, как считаете?
Я думаю, что слово «реформа» — это не совсем подходящее слово в данной ситуации. Скорее всего, нужно говорить о каких-то решениях, которые принимаются сейчас на политическом уровне, о которых еще невозможно было даже думать 2 года назад, в начале российской агрессии. То есть идет серьезное переосмысление и принимаются очень серьезные решения. Это не связано с какими-то структурными там изменениями внутри альянса, то есть не то, что в обычном представлении мы вкладываем в смысл реформы. Вот. Но то, что происходят очень-очень серьезные сдвиги в восприятии того, кто есть противником альянса, и выработки соответствующих сдерживающих мер, это абсолютный факт.
Когда вы говорите о том, кто является главным противником альянса, вы, наверное, имеете в виду Россию.
Это не я говорю, это уже звучит с недавних пор на официальном уровне. То есть Россия снова рассматривается как один из основных противников альянса.
Скажите, какие следствия из вот такой изменения доктрины, вот, наверное, сосредоточение войск альянса в странах Балтии и Польши, это одно из следствий, какие еще вот возможные сейчас последствия?
Сейчас с интересом все ожидают предстоящий саммит, который пройдет в Варшаве буквально чуть больше, чем через месяц, июль. И на этом саммите, очевидно, будут приняты решения на политическом уровне, которые будут потом воплощаться в практическую плоскость. И прежде всего это касается решения о размещении на постоянной основе сил стран НАТО, в том числе вооруженных сил Соединенных Штатов, на территории балтийских стран и новых восточноевропейских членов НАТО.
То есть вы, скажите, вы считаете вот такое решение адекватным угрозе и оценка угрозы адекватной? Вы как военный эксперт.
В данном случае не идет речь о создании паритета сил, ну, как классические подходы к войне, то есть должен быть как минимум один к одному в обороне для того, чтобы предотвратить возможное нападение. Сейчас идет речь о создании минимальных сил сдерживания. Это то, о чем опять-таки декларируется в официальных заявлениях представителей Альянса. То есть создаются какие-то передовые бастионы, образно говоря, которые не способны вести масштабную войну, но которые способны отразить агрессию и удерживать нападение это в течение какого-то определенного периода времени, скажем, нескольких недель до того, как Альянс сможет туда доставить дополнительные силы.
Алексей, как вы оцениваете обороноспособность Альянса? Вы уже об этом сказали немного. Сами аналитики и генералы и НАТО, они заявляли о том, что если все-таки Россия нападет, то вот силы быстрого реагирования, они так подсчитали, так понимаю, не успеют даже развернуться для того, чтобы отразить атаку.
И вряд ли я смогу дать вам однозначную объективную оценку боеспособности сил Альянса, потому что те заявления, которые сейчас звучат как с уст представителей НАТО, так и, возможно, там, со стороны российских политиков, о том, что Альянс деградировал, о том, что боевой потенциал Альянса находится там, наверное, на низшем уровне со времен окончания Холодной войны, в этом есть доля правды. Но нужно четко понимать, какими критериями руководствуется Альянс при оценке своей боеготовности. Да, действительно, если не 20 лет, то, наверное, последних 15 лет шло интенсивное сокращение расходов. Сейчас всего 4, если я не ошибаюсь, страны Альянса соответствуют по уровню военных расходов нормативам Альянса.
2% ВВП. Да.
Остальные страны, они, образно говоря, наслаждались вот тем периодом мира благополучия и сокращали эти расходы. Те деньги, которые выделяются на оборону, вот в частности, много говорилось о состоянии боеготовности Бундесвера, то есть практически все деньги идут на содержание личного состава, не шло обновление техники, не было достаточно интенсивной боевой подготовки. Но при этом я хочу еще раз повториться, что Альянс подходит к этому с критериев Альянса. То есть то, что они считают низким уровнем боеготовности, это не значит, что это тот же низкий уровень боеготовности, когда мы говорим о вооруженных силах Украины образца 2014 года, к примеру. И при этом я хотел бы добавить, что, наверное, вооруженный потенциал Соединенных Штатов, даже тот ограниченный, который сейчас находится на территории Европы, я думаю, что он обладает достаточным потенциалом не только с точки зрения натренированности личного состава, но в первую очередь с точки зрения технологичности вооружения, которое есть в том, чтобы противостоять возможной агрессии со стороны России.
То есть, грубо говоря, одна единица американского оружия стоит нескольких единиц альтернативного оружия? На это расчет?
Да, я просто как один простой пример. Вот, наверное, у всех на слуху уже это ракета противотанковая «Джавелин». Так вот, я разговаривал с американскими военными, и это, скажем, не реклама была, но они абсолютно серьезно говорят, что каждый выстрел этой ракеты – это один танк. То есть это система, которая практически 100% поражает цель, и она у них не единственная.
Мы продолжим наше общение через пару секунд. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. В гостях в студии военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Мы говорим о росте напряженности между Североатлантическим альянсом и Россией и о том, как это может повлиять на расстановку сил в Европе. Алексей, а вот по поводу радиолокационной, нашумевшей, которая сейчас шумит, эта история, станции в Румынии. Считаете ли вы, как вот говорят генералы Альянса, что она направлена против Ирана, Северной Кореи. Считаете ли вы, что она направлена против Ирана и Северной Кореи, а не против России? И оправданы ли опасения России по ее поводу? Как она изменила соотношение сил в регионе, вот это заработавший радиолокационный, этот ракетный щит?
Да, я могу подтвердить, что эта система противоракетной обороны, она не способна нейтрализовать ядерную угрозу, теоретическую ядерную угрозу, которая может исходить со стороны России. Учитывая количество боеголовок, носителей и разнообразие этих носителей, то есть это и подводный флот, и воздушные, и наземное базирование ракеты, эта система, она не в состоянии противостоять России, то есть она не может упредить массовый удар, ядерный удар, теоретически ядерный удар со стороны России, который может быть. Поэтому, да, я согласен с тем, что цель этой противоракетной системы противоракетной обороны – это защитить страны Евроатлантического региона от возможных единичных ударов, которые могут исходить из стран, уже которых вы назвали. То есть это те страны, которые, скажем так, problem makers, как это говорят на английском языке, то есть страны, которые сейчас находятся или уже вышли недавно из-под санкций, или находятся под санкциями, то есть те страны, которые, грубо говоря, неконтролируемы, и
правительство, могут стать неконтролируемыми.
Правительство их могут действовать безответственно. То есть речь идет о обеспечении от каких-то единичных ударов. Россия это прекрасно понимает. И вся эта риторика Путина, она имеет лишь небольшую долю правды в том плане, что совершенствование любой оборонительной системы, оно определенным образом снижает наступательный потенциал. Но если вы не собираетесь наносить упреждающий удар, то тогда нет никаких оснований для того, чтобы выступать с такими гневными заявлениями по поводу угрозы этой оборонительной системы.
А зачем же все же выступать, или это уже политика вмешивается?
Я думаю, тут есть много причин, и я бы назвал, наверное, основную, это причина, которая глубоко сидит в психике вообще российского государства и руководителей российского государства. Это удивительная способность менять местами и путать сознательно и бессознательно нападение и оборону. То есть в данном случае речь, скорее всего, идет о мнимой угрозе, чем о реальной угрозе.
Давайте послушаем представителя, главу российского государства Владимира Путина, который вот так он отреагировал на установку противоракетной системы противоракетной обороны в Румынии.
Если, используя свои возможности в мировых средствах массовой информации, они еще могут ввести кого-то в заблуждение насчет того, что это не угрожает России, насчет того, что это исключительно оборонительные системы, то присутствующих здесь, за этим столом, на этом совещании, никто в заблуждение не ведет. Ничего подобного. Это не оборонительные системы. Это часть ядерного стратегического потенциала США, вынесенная на периферию. В данном случае периферия – Восточная Европа. Люди, которые принимаются соответствующие решения, должны знать, что они жили до сих пор спокойно, безбедно и в безопасности. Теперь после размещения этих элементов ПРО мы вынуждены будем подумать о том, чтобы купировать угрозы, возникающие в отношении безопасности Российской Федерации.
Это был глава российского государства Владимир Путин. У нас в гостях военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Алексей, как считаете, что это значит купировать угрозы?
Ну, первое, я хотел бы сказать по поводу введения в заблуждение. То есть это, я думаю, все-таки есть попытка ввести заблуждение не только сидящих за столом, как сказал господин Путин, вот, но в том числе, наверное, более широкий круг. В первую очередь это адресуется населению России, но также вот в его словах прозвучал очень четкий сигнал угрозы для лидеров восточноевропейских государств, в первую очередь это Румынии, наверное, и Польши, которые уже приняли решение, одобрили размещение этих систем у себя. Но я хочу еще раз повториться, что в самом названии этой системы, система противоракетной обороны, Да, понятно, что все министерства практически называются Министерство обороны, но при этом они...
Но вы говорите о том, что сейчас они представляют фактической опасность России. А мне вот интересно, какую может быть ответ?
Я еще раз хочу повторить, что это представляет опасность в случае, если Россия собирается наносить удар. Это представляет опасность эффективности этого ядерного, возможного ядерного удара. По поводу смысла этих угроз. Наверное, тоже помните о том, что после того, как был сбит российский самолет на территории Турции, Путин сказал, что Россия не отделается помидорами. Да? Вот. И сейчас, если посмотреть то, что происходило в Турции, то, наверное, я не говорю, что там есть доказанные факты участия в этом России, но, по крайней мере, то, что там один из последних случаев сбития турецкого вертолета курдскими боевиками с помощью российской ракеты. Это, наверное, тоже вот часть того месседжа, который был «не отделайтесь помидорами». Что может сейчас Россия предпринять по отношению к Румынии, Польше и как упреждающая, наверное, мера по отношению к другим государствам, восточноевропейским, балтийским? Прежде всего, это будет нагнетание агрессивной риторики. Второе, это, скорее всего, будут какие-то решения в экономической плоскости. Вот. Но я не думаю, что... Да, это еще, возможно, будут нагнетание вот этой агрессивных, скажем, демонстрации силы по поводу самолетов или же нарушения воздушного, морского пространства. Но я не думаю, что вот на этом этапе Россия готова идти на реальную конфронтацию, то есть прибегать к каким-то военным методам против стран-членов НАТО.
Вот такой вопрос к вам, Алексей. Как из последних событий, вот этого изменения доктрины НАТО, может выиграть Украина? Вот в частности, главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе назначен американский генерал Кертис Капаротти, который выступал за предоставление летального вооружения Украине и за более широкую поддержку Украине. Может ли Украина рассчитывать на это? В частности, с конфликтом на Донбассе.
Понимаете, тут, наверное, тяжело говорить, или вот этот термин, какую пользу может извлечь из этого Украина, поскольку между ситуацией сегодняшнего дня и тем моментом, когда Украина может получить дополнительную помощь, в том числе в виде летального оружия, будет очень сложный период вот этого нарастания конфронтации, и наша беда состоит в том, что мы оказались на линии огня. То есть сегодня вы тоже, наверное, следите за российской риторикой. Вот почему-то они на территории Украины воюют с НАТО, воюют с американцами. То есть, ну, вот какой-то такой когнитивный диссонанс, такое модное слово, да, ну, попросту говоря, парадокс. Вот, и я боюсь, что как бы вот эти вот демонстрации силы или угроз восточноевропейским странам опять-таки не превратилась в реальные удары по территории Украины. Что касается возможной действительно практической пользы, это сегодняшние решения НАТО, они приближают тот момент, когда будет проведена все-таки вот та красная черта, о которой много говорят, для России. И Россия поймет, что действительно через эту черту уже переходить нельзя.
Ну, будем ждать тогда июльского саммита НАТО и обсудим его тогда результаты в этой студии. Спасибо вам, что пришли. У нас в гостях был военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Мы говорили о росте напряженности между НАТО и Россией в Европе и как это может повлиять на конфликт на Донбассе. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
История. Достопримечательность. Казачий конный театр.
Конный театр в Меловом Луганской области заработал в начале 90-х годов под названием «Лугари». Долгое время театр существовал за счет энтузиастов. Местные фермеры привели своих собственных коней, 5 представителей породы – дончаков и русских рысаков. Главной задачей театра было сохранить культуру украинского казачества, познакомить с ней молодое поколение. Коллектив театра продолжает традиции отважных и сильных первопроходцев, основавших Степной край, говорили в интервью артисты театра. Спектакль спектакли о борьбе с монголо-татарами, джигитовка, битвы с боевым оружием, исторические костюмы. Все это стало визитной карточкой региона благодаря конному театру. С 2003 года Луганский областной совет выделил казачьему конному театру помещение бывшего ветлазарета. В 2010 году среди животных театра были 11 лошадей, верблюд, дикие кабанчики, декоративные козы, байбаки и павлины. А уже с 2013 года областной совет предложил перебазироваться театру из Мелового в Станично-Луганский район, ближе к областному центру. В планах было создание музейно-культурного комплекса «Казачий хутор». За свою деятельность театр получил признание как дома, так и за рубежом – в Венгрии, Словакии и Германии. Несмотря на военный конфликт на востоке Украины, театр продолжает работать. В 2015 году выступал на фестивале в Закарпатской области.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
Российский Минюст не работает над обменом украинской военнослужащей Надежды Савченко на российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Речь идет только о ее возможной выдаче Украине. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министра юстиции России Александра Коновалова. По его словам, при наличии согласия трех сторон такая передача происходит, и подобная практика у России есть с государствами, с которыми ее эти двухсторонние механизмы связывают. По его словам, существует также сценарий, по которому договоренности достигаются по дипломатическим каналам. В этих случаях возможен обмен осужденными между государствами. В Министерстве по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины работают три человека. Об этом заявил заместитель министра Георгий Тука. Заместителем министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины также заверил, что министерство работает в двух направлениях. Первое направление – это возвращение Крыма, второе – возвращение оккупированных территорий Донбасса. Контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкая в Донецкой области в полном объеме возобновил свою работу. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. Ведомстве напоминают, что в конце апреля текущего года боевики группировки ДНР отказались осуществлять пропуск лиц и транспорта на данном направлении. На сегодня в зоне АТО единственным неработающим контрольным пунктом остается Золотое в Луганской области. Власти аннексированного России Крыма запретили крымским татарам проводить собственные траурные мероприятия по случаю 72-й годовщины депортации крымско-татарского народа, заявляет председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Памятные акции, запланированные российскими властями полуострова, он назвал формальными. Ежегодно в Крыму по случаю годовщины дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре крымской столицы. Но после аннексии полуострова России в марте 2014 года проведение подобной акции в центре Симферополя запретили. Общественный транспорт Мариуполя сегодня будет работать в усиленном режиме, чтобы доставить всех желающих на концерт группы «Океан Эльзы». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. После окончания концерта с целью обеспечения перевозки жителей работа городского транспорта и маршрутных такси будет продлена до 0 часов 30 минут. При этом основное движение транспорта будет осуществляться по проспекту Строителей и проспекту Мира во все районы города.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, пожалуйста, оставьте сообщение свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Владимир Удовченко. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.